«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры» на волнах Трансмирового радио. Сегодня в студии с вами буду я, ее ведущий Павел Столяров. Я рад вас приветствовать сегодня в прямом эфире. Мы будем с вами обсуждать одну очень интересную тему, которая мне показалась не только интересной, но и актуальной для нашей христианской жизни, для нашего благовестия. Но я надеюсь, что вы сможете поддержать со мной общение в прямом эфире по разным линиям связи, в частности, по телефону для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Это действительно бесплатный телефон для жителей России. И обыкновенный стандартный телефон здесь, в студии, код города 812, телефон 596-04-52. Код 812-596-04-52. И, конечно же, сайт Трансмирового радио twrradio.ru. Также такое же название в скайпе twrradio. И я буду рад узнать ваши какие-то дополнительные просьбы, пожелания или вопросы, если вы пришлете в течение недели эти вопросы на сайт радио. Возможно, вы пришлете их на сайт Центра апологетических исследований по адресу apologetica.ru. Я, в частности, являюсь руководителем этого центра и буду рад ответить на ваши вопросы. Итак, сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую интересную тему, которую я сформулировал в виде вопроса: «Ищут ли спасение в культах?» Тема сегодняшней программы – «Ищут ли спасение в культах?» И почему я задался такой темой? Ну, во-первых, потому что я постоянно занимаюсь вопросами новых религиозных учений у нас в стране, и так или иначе мы ведем лекции, читаем курсы лекций по христианской апологетике в различных семинариях, в церквях, на конференциях, переводим какие-то статьи, материалы по этому вопросу, и нас достаточно часто спрашивают. И вот во время лекции мне часто задают вопросы о том, зачем люди выдумывают какие-то новые учения. Да, то есть какая выгода в том, что кто-то обманывает других людей в отношении вечной жизни. И, скорее всего, предполагают слушатели, культисты хотят разжиться нашими деньгами. Да? То есть самое простое предположение, которое обычно люди выводят из существования культов, а говорят: а мы знаем, эти все культы, они существуют для того, чтобы наживаться на людях глупеньких, на людях недалеких, на тех, кто живет, переживает какие-то серьезные проблемы в своей жизни, ну и так далее. И вот мне приходится объяснять для меня достаточно простую вещь, но для людей весьма непонятную. Действительно, почему люди приходят в культы и ищут ли они там себе спасение, и какое спасение они находят? Почему такие вопросы возникают? Вы знаете, многие считают, что многие люди, верующие, церковные, да, они считают, что вот если я нахожусь в церкви Христовой, в церкви, где прославляется имя Божье, где люди исповедуют богодухновенность Писания, божественность Иисуса Христа, где исповедуют веру в Святую Троицу, где исповедуют крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, ну и так далее. Те учения, которые, в частности, церковь изложила в символах веры, которые она передала в тексте Писания, в истории своего богословия. И нам кажется, что все должно так быть у всех тоже. Но на самом деле не все так просто получается. Мы видим, что люди приходят или задумываются о своем будущем, о том, что с ними случится, в вечности, как они переживут момент своей смерти. Так или иначе, люди задумываются рано или поздно об этом вопросе. И нам кажется, что вот если мы задумались об этом и пришли к правильному решению, то, соответственно, все те, кто приходит к неправильному решению, то есть, ну, допустим, да, все культисты, они, значит, соответственно, ну, такие плохие, они глупенькие, они ничего не понимают, они вот ошиблись, вот мы правильно читали Библию, а они все не могут ни читать, ни писать и вообще пребывают в каком-то состоянии вечного незнания. И поэтому, если они в таком состоянии пребывают, то все, чего они ищут, это только или обогащение друг за счет друга, или же их обманывают, да, то есть они настолько наивны, что, значит, просто работают на своих боссов, на своих руководителей и просто ищут, то есть ждут, когда их обманут, их, значит, заберут их имущество. Конечно же, это не так. Мы должны признать, что и должны понять, что не только мы ищем спасение, не только мы ищем спасителя, не только мы ищем оправдание своих дел, или не только мы желаем избавиться от своих грехов, или избавиться от своего состояния, или, по крайней мере, хоть как-то определиться с будущим своей жизни, но и практически все люди, которые живут вокруг нас. Мне, знаете, я встречался с людьми, которые говорят о том, что есть такие безбожники, которые никогда не задумываются о Боге, такие просто прожженные атеисты, которые принципиально возражают, спорят, не хотят признать существование Бога. Да, конечно, на интеллектуальном уровне так или иначе каждый человек, мы можем найти таких людей, которые спорят с существованием Бога, или человек может отрицать его существование с пеной у рта. Но, знаете, как говорил мой дед, он говорил: ты знаешь, на войне во время минометного обстрела неверующих нет. И в этом какая-то вот ужасная правда. Действительно, когда человек встречается с непреодолимыми обстоятельствами, с какой-то жуткой бедой, потерей, болезнью, или он вынужденно задумывается о том, кто он есть, как он жил, к чему он стремился. Он вынужденно должен ответить на вопрос, кто он есть на самом деле. И, отвечая на этот вопрос, он должен формировать свои следующие шаги, возможно, последние шаги в своей жизни. Но он должен это сделать. И вот эта вот дедовская правда, да, то есть, что каждый человек так или иначе задумывается о вере, задумывается о своей личности, о своем будущем, она показывает свою действенность в реальной жизни. Каких бы грешников я ни видел вокруг себя и среди неверующих людей, в состоянии откровения, в состоянии какого-то, знаете, минуты просветления, они говорят: я живу плохой жизнью. Они говорят: я не хочу, чтобы такой жизнью, какой живу я, жили мои дети. И, наверное, это очень важный момент, который показывает или обвиняет, собственно, человека, да, он не хочет, чтобы его дети жили так же, он хочет, чтобы его дети жили лучше. Почему такое происходит? Потому что даже такой прожженный атеист, даже неверующий человек понимает, что есть какое-то несовершенство, есть какая-то проблема, и вот он начинает искать ее решение. И мы обсуждали уже эту тему в вопросе, значит, нового атеизма, что так или иначе атеист, возможно, приходит к такому решению, что он ничего с этим не может сделать. Он просто должен смириться, он просто должен осознать эту великую несправедливость, что человек живет бессмысленно, и просто принять это. Да, и помните, мы говорили о таком достаточно страшном произведении, как «Тошнота», да, что в конечном итоге человек приходит или к Богу, да, или к такому пониманию, что все в этом мире, вся реальность в этом мире вызывает у него такую внутреннюю тошноту, неприятие, отторжение, бессмысленность и негодность мира, который его существует. Но с другой стороны, действительно, многие люди не смиряются с таким ответом. Они не желают, чтобы эта тошнота продолжалась в их жизни, и поэтому они начинают искать. И что же они находят? Смотрите. С одной стороны, они видят, что большинство людей, или, как они говорят, там, одурманенные овцы, да, то есть, ну, про верующих людей. Они говорят, вот они все идут какими-то проторенными дорогами. Я же хочу идти своим, собственным, уникальным путем. И вот они пытаются выбрать что-то свое, они ищут. Действительно, они что-то находят. И вот здесь как раз культы и предлагают им свое спасение, свое решение этих проблем жизненных, свои ответы на вопросы, и они предлагают своих спасителей. Если мы вернемся к вопросу о финансах, о какой-то роскоши, что, значит, культы пытаются жить за счет людей, да, нам известны некоторые дела о роскоши, растратах или воровстве в истории крупных культов. Ну, например, мы можем вспомнить историю Оша, Раджниша, да, его историю города Антилоп в Соединенных Штатах Америки, как его община пыталась жить новой жизнью, которую они сами себе пытались создать, да, вот какой-то построить свой новый город, Раджниш-Пуран, да, вот город, в котором они могли бы проявить все свои лучшие стороны, как им считалось. Им считалось, что Раджниш их лидер достоин самого лучшего, поэтому ему покупались в буквальном смысле Роллс-Ройсы, и была такая мечта, чтобы у него было 99 Роллс-Ройсов, или, по крайней мере, каждый новый Роллс-Ройс на каждую новую неделю, для того, чтобы он мог выезжать перед ними и просто приветствовать их, значит, своим даже видом, ну и так далее. Кстати, по этому поводу не так давно, вот буквально этой весной вышел документальный фильм на американских каналах, который как раз рассказывает о жизни этой новой общины, как она боролась с местным населением и в конечном итоге, чем это все закончилось. Я бы сказал, достаточно противоречивый фильм, потому что там авторы, как мне показалось, восторгаются внутренним подвигом верующих людей и как-то не пытаются показать, что на самом деле жизнь этой общины привела к серьезным проблемам с людьми, жившими в небольшом городе Антилоп, что сами общинники пришли к весьма печальным результатам своей жизнедеятельности, о насилии, о абортах, о торговле оружием, преступлениях, которые там, и там только вскользь упоминаются все эти преступления, но как-то восторгаются просто самой попыткой верующих создать новое общество. Ну, так или иначе, да, есть такие примеры. Или примеры того, как кришнаиты жили за счет, особенно после смерти Прабхупады, как некоторые лидеры кришнаитов жили за счет, значит, тех доходов, которые они получали от общинников, значит, в Соединенных Штатах. И опять это было доказано на судах, различные преступления, в общем, против, значит, личности, против людей, которые там были, против детей. И кришнаиты пострадали и расплатили за это. Мы помним историю Санмюн Муна с его церковью объединения, с его, значит, воспеванием роскоши или еще что-то. Конечно же, на слуху у нас как давние, так и недавние примеры движения веры, да, когда, значит, различные лидеры покупали себе за счет своих поклонников, за счет своих почитателей, значит, различные телеевангелисты покупали себе самолеты, вели весьма роскошный образ жизни, и до сих пор они страдают и терпят серьезную критику, почему так происходит. Ну, в общем, есть, да, конечно, есть пример, но такие дела весьма редки, да, и на самом деле объемы потраченных средств, хотя и велики в плане церкви, но признаки роскошной жизни далеко не так велики, как мы видим при других экономических или политических преступлениях. Я бы даже сказал, что такая проблема существует, да, но она далеко не самая главная в культе. И вообще, если подумать, что культ или любое религиозное объединение должно жить за счет пожертвований, да, и на самом деле роскошной жизни за счет пожертвований, ну, никак не получается. Почему? Потому что необходимы постоянные новые вливания. То есть нужно, чтобы культ рос экспоненциально, весьма агрессивно. То есть чтобы постоянно приходили новые члены. И если в какой-то момент рост культа останавливается, то, собственно, его доходы коллапсируют. И мы вспоминаем простые примеры того же самого МММ. Да, то есть что пирамиды такого рода, они растут в первую очередь за счет новых приходящих людей. А представить себе, что какой-то культ постоянно растет за счет новых членов, ну да, в момент своего какого-то активного, агрессивного роста можно представить, но такой агрессивный рост быстро заканчивается, и без инвестиций, без каких-то банковских операций действительно невозможно вести роскошные жизни. То есть, хотя и... Мы знаем, опять повторюсь, примеры такой роскошной жизни, мы знаем те способы, каким образом культы могут изымать и имущество, убеждать людей пожертвовать это имущество на дело развития какого-то культа, но в реальности мы не находим серьезных примеров, ну, допустим, тех же самых свидетелей Иеговы, чтобы их руководство как-то шикарно жило за счет своих последователей. То есть, да, действительно, руководство может иметь какие-то серьезные преференции, но если бы они занимались какими-то даже финансовыми махинациями вне культа, я думаю, что они бы жили гораздо богаче. Поэтому вернусь к своей основной мысли, что действительно культы, они могут приносить деньги, но не большие и не постоянно, что на самом деле люди идут в какое-то религиозное учение именно потому, что ищут себе спасение, ищут себе оправдание, потому что люди некоторым образом отказываются от так называемой основной религии или главной религии, или идти вместе со всем стадом, как они говорят, и хотят найти чего-то новое, чего-то свое. И здесь мы должны понимать, что если какие-то культы существуют уже долгое время, да, то есть если это не просто какой-то эмоциональный всплеск какого-то автора, выпустившего несколько книг, и вот он набрал вокруг себя какой-то круг последователей, такого рода писатели, такого рода лидеры постоянно появляются, и проходит 2-3, максимум там 5-7 лет, и они исчезают с поля зрения. Но если какие-то культы существуют долгое время, десятилетиями, то можно предположить, что они все-таки отвечают на эти самые вопросы, с которыми к ним приходят люди. И здесь очень важный момент. Важный момент в том, что именно в этом они начинают конкурировать с церковью. Именно здесь мы начинаем ощущать давление со стороны культов или давление со стороны их последователей, потому что они говорят, мы тоже можем ответить на ваши вопросы, мы тоже можем их решить. И, конечно же, здесь вот такой один из самых главных евангелизационных моментов или главных моментов, на что я хотел бы обратить внимание, что если мы рассматриваем проблему культов как проблему такой, знаете, значит, правильных, хороших людей, которые все уходят в церкви, да, и глупых, недалеких людей, которые все уходят в культы, далеко не так. Я бы сказал, совсем не так. Очень многие достойные, хорошие, добрые люди ошибаются, ищут в себе какое-то оправдание, спасение, надежду спасителя в культах и тратят свое бесценное, драгоценное время, свои силы на то, чтобы, на то, что действительно временно. И проблема как раз в том, что если мы некоторым образом так горделиво смотрим на всю эту проблему, мы не пытаемся им помочь, да, мы не пытаемся дать людям какое-то основание для принятия решения. Мы говорим, ну, эти глупцы, они достойны того, чтобы их обманывали, да, то есть они, конечно же, не понимают всей силы, всей силы Писания, они не хотят слушать наши праведные слова, они не хотят слышать весть о Христе, а хотят служить каким-то своим богам. Да, да, такое происходит, и я думаю, что отчасти, как сказал один из апологетов, уже много лет назад Ван Бален, он сказал, что на самом деле культы — это неоплаченные долги церкви. То есть там, где церковь закрывает глаза на свое благовестие, на те проблемы, на те вопросы, которые встают перед миром, когда церковь замыкается как бы на своих собственных интересах, то тогда люди начинают искать другие ответы. Они уходят в другую сторону, они, то есть, когда церковь перестает благовествовать миру, то тогда и люди начинают искать пищу на стороне. И это серьезная проблема, о которой вот я сегодня говорю, и повторюсь еще раз с телефонами, с контактами. Сегодня программа идет в прямом эфире. Тема программы «Ищут ли спасение в культах?». Телефоны для прямого эфира 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Также междугородний телефон здесь в студии, код города 812-596-04-52, 812-596-04-52, сайт twrradio.ru и skype twrradio. Буду рад, если вы как-то поддержите мой разговор своими вопросами или высказываниями. И, повторюсь, сегодня тема программы «Ищут ли спасение в культах?». Я бы хотел еще по-другому посмотреть на эту проблему, на тему поиска спасения со стороны людей неверующих или не знающих Бога, каким, в принципе, и я когда-то был. Я тоже искал решение для себя, я искал понимание мира, понимание того, кто я есть. И я хотел вот в своем юношестве, я хотел как-то реализовать себя лучшим образом. Но я увидел некоторую бессмысленность и тщетность своих попыток. И когда мы, например, говорим о людях неверующих, мы должны вспомнить, например, и те библейские образы, которые есть у нас в истории. В частности, в Ветхом Завете мы можем вспомнить историю праведного Иова, те слова, которые он говорил. И давайте вспомним немножко то, как он жил. Господь говорит, что он был праведником. Мы читаем историю, как он приносил жертву не в храме, да, а в своем доме ради своих сыновей, чтобы вдруг они согрешили или похулили Бога, когда праздновали, веселились, да, как это вот нам в первом главе говорится. То есть у нас есть некоторые намёки на то, что книга Иова весьма древняя, потому что там еще нет храма, нет особого какого-то правила поклонения Богу, но человек стремится служить Богу, стремится быть праведным в его глазах и стремится совершать служение так, как он это видит правильным. Но вместе с тем он видит всю тщетность своих усилий, он видит ту проблему, с которой сталкивается, возможно, и человек сегодняшний, да, то есть если мы примем во внимание те особенности поклонения, тот слог, которым написана книга Иова, те некоторые особенности, которые описывает история этой книги, то можно весьма обоснованно предположить, что книга Иова была написана, была создана примерно во втором тысячелетии до Рождества Христова. И вот сейчас, когда уже прошло 2 тысячелетия после Рождества Христова, то есть примерно 3500 лет назад, посмотрите, как близки проблемы, с которыми встречается Иов, как эти проблемы близки любому человеку, любому неверующему человеку, любому, кто живет без Христа. И я прочитаю из 9 главы, начиная с 27 стиха, и я прочитаю по переводу РБО, просто потому что мне показалось здесь очень такой ясный слог, ясная русская речь. Итак, с 27 стиха. «Хотел бы я забыть о печали, чтоб лицо озарилось улыбкой, но страшусь я новых несчастий. Знаю, ты меня не оставишь в покое. Все равно я окажусь виновным Так к чему же зря стараться? Если водой снеговой омоюсь, если щелоком очищу ладони, ты погрузишь меня в сточную яму, и даже одежда мной побрезгует. Он не человек, чтобы мне с ним тягаться, чтобы идти нам на суд. Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих, кто отвел бы от меня его жезл, чтобы он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха, но я сам за себя, и все иначе. Посмотрите, какое тяжелое повествование, да, хотел бы я забыть о печали, чтобы лицо озарилось улыбкой. Но дальше он говорит: ты меня не оставишь в покое, ты погрузишь меня в сточную яму. И он понимает, что Бог не человек, чтобы с ним тягаться, чтобы идти нам с ним на суд. И о чем он говорит? О чем говорит Иов в 33 стихе? «Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих». «Зачем этот посредник, 34-й, кто отвел бы от меня его жезл, чтобы он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха?» Вот в чем проблема человека. Он стремится святой жизнью, он стремится быть праведным в глазах Божьих, он стремится совершать все как можно лучше, но 29 стих: «Все равно я окажусь виновным». И какой вывод он делает? Так чему же зря стараться? Вот это такая безнадежное существование человека без спасителя, без посредника. И мне кажется, эти стихи, они приложимы к любому современному человеку, к любому как древнему, так и современному человеку. И когда мы читаем о духовных, душевных вопросах или страстях, которые обуревают людей сегодня, мы читаем Шекспира, мы удивляемся, как близки его слова сердцу каждого человека. Но посмотрите, как слова, история которых уходит за 3-е тысячелетие, как и они близки нам. Что происходит? Разве человек не развился? Разве человек не эволюционировал? Разве человек не достиг новых вершин постижения, не знаю, не только науки, но и своей души? Нет. Оказывается, что нет. Оказывается, каждый из нас рождается с одними и теми же потребностями, с одними и теми же бедами, с одними и теми же устремлениями и страданиями. И когда человек переживает эти страдания, он обращается к Богу. Он ищет Бога, по крайней мере, он ищет заступника, он ищет того, перед кем он мог бы оправдаться, он ищет того, перед кем он мог бы говорить без страха. То есть, на самом деле, любой человек, будь то в церкви, но уже счастливый, потому что у него есть заступник, или не в церкви, но несчастный, потому что он ищет Бога и стремится найти того, кто его оправдает, так или иначе, желает найти спасение, желает найти того, кто, как пишет Иов, чьи руки легли бы на обоих, да, чтобы он был посредником между Богом и человеком, кто отвел бы от меня Божий жезл, чтобы Бог больше не внушал мне ужас. И я думаю, что это очень важный момент, очень важный такой призыв, который, в принципе, есть и во многих других текстах, и в послании Петра, когда он говорит, как мы должны общаться или свидетельствовать об истине, или в наставлениях Павла, когда он разговаривает с противниками Божьей вести или с критиками христианства, как он разговаривает с римскими властителями, как он разговаривает с иудеями. Во всех этих примерах мы видим, что задача любого человека, любого проповедующего Христа человека, то есть евангелиста, проповедника, не торжествовать о своем личном спасении. Это то, что находится с нами, это то, что укрепляет нашу душу. Но во время благовестия мы должны помнить, что так или иначе каждый человек пытается найти Бога, но не находит его. Почему? Потому что грехи наши, грехи человеческие затмевают наш путь, затмевают наши глаза, потому что наша природа настолько сильно искажена, что мы не можем самостоятельно добежать, допрыгнуть, достучаться до небес, потому что без Христа, без Его помощи для нас нет спасения. И это очень важный момент, очень важная особенность, которая, кстати, очень четко видна и в культах. Многие культы, вот я уже в частности говорил о Муне, да, то есть он, когда приходит решить проблему человечества, он приходит для того, чтобы стать, как он говорит, Господом второго пришествия. Он хочет стать новой кровью, он хочет, хотел, он уже почил, да, он уже встретился с тем, с той судьбой, которая ему предначертана, как, я думаю, лжеучителю, который пытался все-таки обманным путем завладеть таким большим количеством душ. И почему я так говорю? Потому что действительно человек слишком много говорил разных противоречий, разных ложных откровений, слишком сильно противоречил Писанию, чтобы иметь какую-то надежду об этом лжеучителе. И на самом деле он действительно увлек большое количество людей за собой. Многие поверили ему, многие, искавшие спасителя, ушли за этим ложным учителем. И надеюсь, что они когда-то обретут истину, надеюсь, что они когда-то отвернутся от этого ложного учения. Я не могу сказать, что со многими мунистами разговаривал, но с достаточным количеством людей, подверженным этой ереси, и многие из них искренне верили, что вот Сан Мюн Мун и Хак Джа Хан, его жена, это истинные родители, которые действительно исполняют Божий завет по спасению человечества, и только через их завет, только через их учение, через их послание люди могут обрести спасение. И, конечно, это было печально видеть, так же, как печально видеть новых учителей, да, и которые приходят сегодня, и также обманывают людей, также обманывают верующих. Но мы должны помнить, что между этими учителями, между этой ересью, как между молотом и наковальней, находятся многие люди, которые на самом деле ищут спасения. И наша задача не пытаться обличить их, да, хотя это тоже необходимо, но мы помним, что Дух Святой действует в этом мире как обличитель греха. Наша задача – проповедовать Слово, наставлять их в истине, показывать им достойный путь спасения. У меня есть еще несколько примеров того, как различные культы, различные учителя пытаются привести какой-то путь спасения для человека. И, готовясь к этой программе, я даже вспомнил огромную тему, которую, в принципе, мы не очень часто затрагиваем, просто потому что она уж, ну, совсем такая достаточно веселая, можно сказать, да, тема об НЛО. Действительно, многие люди сейчас, и я удивился, насколько часто сегодня люди интересуются этой темой, и по социологическим исследованиям, в частности, группы «Среда» и Фонд изучения общественного мнения также показывает примерно такие же данные, что у нас в стране огромное количество людей, то есть более 30% так или иначе убеждено в существовании инопланетян. И инопланетяне — это не просто, как вот, знаете, такая интересная околонаучная тема, а многие из них верят, что инопланетяне — это те, кто вот НЛО, да, это те, кто приходят в наш мир для того, чтобы дать нам некое новое существование, в прямом смысле спасение, в прямом смысле некая новую жизнь для всей Земли, для всего того, что сейчас вот погибает, да, то ли в каком-то таком кризисе, экологическом катаклизме или бесконечных войнах. Вот придут инопланетяне, они дадут нам некие технологии, некое новое знание, возможно, даже новый язык, который позволит не просто каждому человеку, но всему человечеству спастись. И мне кажется, это тоже как бы вот отголосок темы нашей программы по поводу того, что люди всяческими путями, всяческими образами ищут спасение где угодно, от человека, да, ищут спасение в человеке, да, в человеческих пророчествах, в человеческих видениях, в каких-то своих культовых лидерах и даже в инопланетянах, даже в таких, казалось бы, совершенно не касающихся религии вещах, да, казалось бы, вот все там совершенно должно быть научно или околонаучно. На самом деле это очень религиозная такая вот вера, вера в существование инопланетян. И, кстати, интересный был такой момент, когда стали людей спрашивать отдельно, верят ли они в инопланетян. Около 30% в 2012 году сообщили, что взрослого населения сообщили, что они верят в существование инопланетян. А когда спросили по поводу еще теории заговора, допустим, верите ли вы, что правительства скрывают от нас существование инопланетян, то на этот вопрос ответило более 51%, что люди верят, что правительства скрывают от нас информацию об инопланетянах. То есть можно говорить о том, что вера в инопланетян усиливается еще такой теорией заговора, да, то есть что правительства скрывают от нас какие-то архиважные сведения об этих инопланетянах. Это опять же говорит о том, что люди как-то хотят оправдать свое существование и хотят найти будущее, найти спасителя, потому что они чувствуют, что сегодняшнее состояние, оно не вечно, сегодняшнее состояние, оно не возможно, не может продолжаться. И каких они находят спасителей, каких они находят мессий? Ну, в частности, мы уже упоминали Сан Мюн Муна, человека, который достаточно умер достаточно обычной смертью, да, смертью обычного человека, то есть он умер и не воскрес, он умер и не смог ни о чем пророчествовать, не смог ничего предсказать, не смог предсказать даже свою смерть. Он умер как обыкновенный человек, и сейчас он стоит на Божьем суде, и мы знаем, что Бог праведен в судах своих. Есть ныне живущие люди, которые заявляют о том, что они новый Христос. Я вот, возможно, даже чаще, чем обычно, упоминаю имя Виссариона, но да, это человек, который не побоялся взять на себя такую ответственность, назвать себя вторым Христом, назвать себя, как он говорил, вторым возгоранием, вторым явлением Христа, вторым проявлением Спасителя здесь на земле. И я думаю, что этот человек обязан будет ответить перед Господом, перед Создателем за всю ту ложь, за всю, весь тот обман, который он несет людям. И хотя он говорит вроде бы такие милые слова, которые, ну, казалось бы, он призывает людей к таким большим, то есть к таким простым, хорошим действиям, то есть любить друг друга, помогать друг другу, и, казалось бы, вот здесь нет никаких проблем, вроде бы мы не должны беспокоиться о том, что он говорит, ведь он не призывает никого убивать друг друга, не призывает никого, там, не знаю, воровать или совершать какие-то преступления. Наоборот, он говорит о том, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы проявляли эту любовь в действии, чтобы мы любили землю, чтобы мы трудились и через свой труд проявляли эту любовь и к нашим ближним, и к земле-матушке, ну и так далее. Но если вспомнить, например, Марка, Евангелие от Марка, 1 главу, 23-27 стих, и другие примеры, просто вот один из них. Помните, когда Иисус, историю в синагоге, в синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». И смотри, что говорит: «Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. Вопрос, почему Господь запретил этому духу говорить о себе? Наверное, самое простое объяснение, потому что действительно еще начало его проповеди, и мы понимаем, что это еще не пришло время того, чтобы открылось, что действительно он есть Сын Божий. Но, наверное, для нас важен еще такой аспект, что Господь не хочет, чтобы о нем свидетельствовали такими нечистыми устами. Господь считает, что правда должна быть чистой от начала и до конца, и поэтому даже если лжепророк, если лжеучитель говорит какие-то правильные слова, это не значит, что мы должны его слушать или прислушиваться к его каким-то отчасти правильным словам. Ведь проблема еще и в том, что вместе с этой полуправдой мы можем пропустить и ложь, которая, в принципе, отравит нас. И так и происходит. Многие люди, идя за Виссарионом, они забывают, например, о грехе. Они, то есть, действительно, в учении Виссариона грех — это некий просто вирус зла, который самовыродится, самоуничтожится, просто если не творить этого зла. И это достаточно очевидно, что это не так. Вот мы читали в книге Иова, что грех — это не просто вирус зла, это та сломанная природа, та искаженная природа человеческая, которая мешает нам встрече с Богом, и мы никак не можем найти себе оправдания. Но если мы пойдем за таким пророком, за таким спасителем, в кавычках Виссарионом, мы будем убеждать себя, что нет-нет-нет, зла как такового не существует, это просто некая болезнь, вирус или что-то такое, что возможно победить своими силами, своими собственными усилиями, просто не совершая его. Есть такие замены спасителей, которые, например, у мормонов, когда они учат, что человек, просто следуя правильному учению Иосифа Смита, который передал это учение в книге «Мормона», значит, что человек получит спасение. И здесь тоже мы видим целую серию искажений. То есть, с одной стороны, и многие последователи мормонского учения говорят, почему же вы на нас нападаете? Мы ничуть не хуже вас, мы также стремимся к добру, к лучшему, мы воспитываем детей в почитании Бога, мы любим семью, мы укрепляем брак, мы стремимся к всему лучшему. Но проблема в том, что они обманывают относительно вечности, они обманывают относительно пути к этой вечности. И самое главное, они обманывают относительно самого Господа, самого Спасителя. Они говорят о том, что Он ни в коем случае не является полноправным, полноценным Богом, а Он есть творение Божие. Более того, в своем тварном состоянии Он равен даже ангелам, в частности, Он равен сатане. И, конечно, это звучит богохульно, это звучит ужасно, но важно понять, что это не просто плохое звучание. Такое учение разрушает основу нашего спасения, основу нашего упования, которое говорит о том, что основа нашего упования говорит о том, что Спаситель, Христос, Господь пострадал за нас и своей заместительной смертью искупил нас, что не мы своими силами добиваемся пути спасения, не мы встаем как бы между своим грехом и Богом, мы не можем оправдать себя. Мы читали об этом у Иова, и читаем это в любых текстах, как Ветхого, так и Нового Завета, что человек не может сам себя оправдать. Но культы говорят: нет-нет-нет, успокойтесь, вы можете себя оправдать, так или иначе, вы можете найти для себя сами спасение. И в конце программы я хотел бы, конечно же, обратить внимание, что именно Господь открывает нам этот путь, именно Господь помогает нам найти ответ на эти решения, и почему мы верим, что Иисус Христос, а не Виссарион, или не Мун, или не никакой другой псевдоспаситель или лжеучитель является спасителем. Почему мы верим, что именно Христос? Ну, во-первых, потому что мы узнаем Христа из истории, мы узнаем в первую очередь даже из пророчеств, да, мы узнаем о том, что приход Мессии был еще предначертан от самого начала, от бытия, если мы вспомним так называемое протоевангелие, в котором Господь говорит о том, что семя жены будет поражать дьявола в голову. Задумайтесь о том, у жены нет семени. Да, то есть с точки зрения физиологии это противоречивое суждение, откуда это? А это то самое протоевангелие, что жена, то есть Мария родит Сына Божия, родит того, кто будет зачат от Духа Святого. Мы вспоминаем пророчество Исаии, мы вспоминаем те слова, которые Исаия говорит о приходе Мессии, и в частности, допустим, если мы вспомним с 53 главу, конечно, я не буду ее всю читать, с 4 стиха, но это «наши муки на себя он принял, на себя страдания наши взял». «Мы думали, на него обрушилась кара, мучение, наказание от Бога, а он был изранен за наши грехи, терпел удары за нашу вину, муки его принесли нам благо, его раны нас исцелили. Мы все заблудились, как овцы, разбрелись кто куда, но за наши грехи Господь покарал его. Угнетаемый, униженный, он оставался безмолвен, как ягненок, которого ведут на убой, как овца, что безгласно, когда ее стригут». Так и он оставался безмолвен. Был он схвачен, под суд отдан, кто о судьбе его размышляет? От земли живых он был отторгнут, пала на него кара за грехи моего народа. И многие евреи, многие иудеи, читающие 53 главу, они видят в этой 53 главе исполнение пророчества о приходе Мессии, о приходе Христа. Конечно же, мы видим, что в приходе Христа было явление правды, явление Его истины всему миру действительно открыло то, что было сокрыто в поколениях, в веках от многих людей, что благодать Божия распространяется на всех людей, на всех, кто обращается к Нему. Самым главным подтверждением, явлением того, что Христос есть Господь, было, конечно же, воскрешение из мертвых. И мы многократно обращались к этой теме и видели, что очень трудно противодействовать воскресению Христа. Мы можем объяснить отдельные какие-то моменты того, что Он... Кто-то говорит, что он не умер, кто-то говорит, что он не умер на кресте, а он просто был там тайно кем-то убит, кто-то говорил, что он не был похоронен, что кто-то говорит, что его могилу не там нашли, что он не воскрес, что на самом деле ученики все перепутали, или он на самом деле не был убит римским воином, ну и так далее. Мы видим, что очень много вопросов можно задавать, но их нельзя, на них нельзя ответить без воскресения, если всех собрать вместе. То есть на каждый из этих отдельных вопросов можно найти какое-то объяснение. Но когда мы видим всю историю смерти, погребения, воскресения Иисуса Христа и того, что Он потом являлся Своим ученикам, а также измененные жизни всей Церкви, да, проповеди всей Церкви апостолов, которые были готовы умереть за Христа воскресшего, все это вместе без воскресения не имеет никакого объяснения. И замечательное совершенно место, и таких, в принципе, немало, когда мы видим, как Христос возвещает свою истину. Да, то есть, когда фарисеи искушали Христа и говорили: «Яви нам Божьи деяния, яви нам какие-то доказательства», и когда даже сами апостолы сомневались в том, кто есть Христос, что он говорил? Он говорил о том, что люди должны видеть на его дела. И поэтому, когда мы обращаемся к Евангелию, мы читаем эти достовернейшие свидетельства о жизни Христа и смотрим, что творил Христос, как он делал, что он говорил, что происходило вокруг него, трудно предположить, что это был просто человек. Многие пытаются повторить Христа, повторить его слова, даже его манеру. Опять же, тот же самый Виссарион пытался повторить, как ему казалось, как должен был бы выглядеть Христос. Много так называемых клонов искали быть похожими на Христа, но никто из них не делал того, что делал Христос. Не говорил истины, не утешал сердца, не прощал грехи, не исцелял больных, не воскрешал мертвых. Иоанна 14 глава с 5 стиха. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Совершенно удивительные слова. Еще раз обратите внимание. «Если не так, то есть если вы Мне не верите, то верьте Мне по самым делам». Итак, если человек хочет узнать, кто есть Мессия, что он должен сделать? Он должен обратиться к его словам и обратиться к его делам. Итак, для того, чтобы люди не ошиблись в выборе, в своем духовном выборе, который действительно каждый человек делает, что нам нужно сделать? В первую очередь нужно обратиться и увидеть, чему учат эти разные учителя. И, дорогие радиослушатели, если вы встретите людей, ищущих, пытающихся найти правду, пытающихся найти свое собственное спасение, попытайтесь им показать дела Христова, попытайтесь им показать учение Христова, что Спаситель пришел для того, чтобы спасти нас, не заставить нас самим выкарабкаться из этой ямы греха, не научить нас удивительному пути, не дать нам знания, не дать нам удивительные какие-то откровения, а в первую очередь быть нашим заступником, быть тем, кто встанет между нашим обвинителем, между тем, кто обвиняет нас в наших грехах, то есть Богом, судьей, Творцом этого мира, и заступится за нас, кто будет нашим адвокатом и защитником. И, во-вторых, нужно обратить внимание на дела. И если мы вспомним также еще тоже слова Христа, который говорит о том, что по делам их узнаете их, это действительно обращается к лжепророкам. Я бы не стал эти стихи обращать к любым людям, тем более верующим, да, но Христос здесь говорит о лжепророках, что мы узнаем лжепророков по делам их. То есть он сравнивает дела свои с делами этих ложных пророков. И поэтому нам важно в своей апологии христианства сравнивать в глазах людей, которые ищут истины, сравнивать этих ложных учителей с истинами, ложные пророчества с истинами, ложные учения с истинами. И тогда человек, как мы надеемся, сможет увидеть разницу. Но если он не может ее открыть или увидеть сейчас, возможно, он обратится к этим мыслям потом, мы не знаем. Наша задача сделать все возможное на нашем пути, чтобы открыть человеку истину. Но ни в коем случае не пытаться убедить его, что если он попал в какой-то культ, то он, значит, просто глупец, он ничего не понимает в истине, он должен просто, как бы сказать, раскаяться во всем и отвратиться. Да, действительно, человек должен покаяться, но Почему, он спрашивает себя, почему ваш Христос лучше моего? Почему Иисус Господь лучше какого-то Виссариона? Ведь люди говорят часто, когда я общался с виссарионовцами, они говорят, в нашем сердце нам открылось, что Виссарион есть Христос. Но, посмотрите, разве к сердцу призывает Господь? Он говорит, обратитесь к словам, которые я говорю, да, и обратитесь к делам, которые я творю. И поэтому и наша задача тоже обратить этих людей внимание на слова и дела, чтобы они отвратились, чтобы они увидели разницу в истине, чтобы они поняли, что действительно спасает Господь. И последний очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, что в спасении, что в поиске Спасителя люди очень часто забывают о том, что, чего они на самом деле ищут. Они, с одной стороны, конечно, они ищут правды, но они ищут Спасителя, ищут того, кто будет за них заступаться. А находят, на самом деле, они учителей, которые говорят им, так, вы должны выполнить это, другое, вы должны совершить определенные действия, вы должны очистить себя, вы должны привести себя в порядок, свои дела привести в порядок, и только после этого вы можете рассчитывать на некоторое спасение. Вот если вы будете выполнять эти регулирующие принципы, если вы будете следовать этим правилам, если вы будете соответствовать вот этому длинному списку очень важных критериев, или если вы постигнете вот эту истину, которую я вам открываю, только тогда вы сможете надеяться на действительно спасение, которое мы вам предлагаем. Так ли говорит Христос? Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот разница в том спасении, которое дает Евангелие Христово, и те виды спасения, которые придумывают люди. Поэтому наша задача в этих разговорах обращать внимание на эти особенности, открывать людям правду, помогать людям разобраться. И, возможно, Господь откроет сердца этих людей, потому что действительно не в нашей власти знать времена и сроки, не в нашей власти понимать, кто и как может спастись, но в нашей власти сделать все, чтобы открыть истину людям. И Господь оставил своих учеников и призвал их свидетельствовать всему миру, даже до края земли, именно свидетельствовать, а не прятать свое Евангелие. Быть светом миру и солью земле, а не пытаться обличить всех, не пытаться скрыть себя, скрыть учение за собственной праведностью. Поэтому наша задача – проповедовать истину, искать правды, помогать людям разобраться в этом. И если у нас есть силы, если у нас есть возможности, то использовать каждый такой шанс для того, чтобы проповедовать истину. И вспомните второе послание Тимофею. Во второй главе Павел пишет, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Итак, будем стремиться к тому, чтобы исполнить Божьи заповеди, Божьи наставления, и действительно с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Я был рад с вами провести этот час. До следующей встречи. Надеюсь, что наши программы позволят укрепят вас в служении в церкви и в вашем благовестии. До следующей встречи. С вами был Павел Столяров. До свидания. До встречи.